Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 6 апреля. Расследование терактов в Москве и на Северном Кавказе. Рассказ о номинантах на премию «Золотая маска». Информационная картина дня, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И сегодня в нашей программе мы спрашиваем, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Ждем ваших ответов смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru или дозвонившись в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Как сообщают сегодня в МЧС России, за минувшие сутки в московские клиники госпитализированы еще двое пострадавших от террористических актов в московской подземке 29 марта. Таким образом, по состоянию на 6 часов утра вторника на лечении в 16 медицинских учреждениях Москвы находятся 83 пострадавших, опознаны тела 38 из 40 погибших в результате двух взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Семьи погибших в результате двух взрывов в ингушском Карабулаке получат по 1 миллиону рублей. Об этом заявил накануне президент республики Юнусбек Евкуров. Жертвами теракта в понедельник утром стали два милиционера, 13 человек получили ранения. Взрывы в Москве, Ингушетии и Дагестане власти называют звеньями одной цепи. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» из Дагестана, из Махачкалы, наш корреспондент Нариман Гаджиев. Нариман, какие есть новости о расследовании терактов в Дагестане? Что можете рассказать о обстановке в республике?
Из новостей, вот прям такого, чтобы что-то новое было именно за вчерашний день, я не знаю, ничего такого следователи не оглашали. Но вот окончательно определились с обвиняемыми, с предполагаемыми исполнителями теракта, это Мариам Шарипова и Джанет Абдурахманова. Очень много непонятного именно с Мариам Шариповой вчера и позавчера всплывало. То есть есть заявление родителей, что она 28 числа еще была в Махачкале. То есть версия следователя о том, что она могла автобусом, они вдвоем с Джанет приехали автобусом в Москву, это отпадает сразу, потому что за такой короткий срок невозможно из Махачкалы доехать до Москвы. Значит, все-таки это был самолет и предположительно вечерний рейс. И ну, логично после этого было бы ждать, что выяснят, ну, материал по регистрации на рейс, там же все как бы пишется на камеры, все фиксируется. Но вот такой информации не было. Непонятно и сама фигура вот этой вот Мариам, потому что человек с двумя высшими образованиями, педагог из семьи педагогов, не замеченный раньше в экстремистской какой-то деятельности или склонности к экстремизму, и вдруг вот оказывается человек в метро. Далее там, ну, правда, семья не совсем благополучная, несмотря на это, брата ее задерживали раньше. Предположительно, как раз за бандитизм, за похищение человека. Ну, а по поводу второй подозреваемой, она из селения Костек. Это селение тоже как бы не относится к таким салафитским селениям. Оно, в общем, известно только тем, что в нем проживал недавно убитый лидер кумыкского этноса. Вот. И неизвестно большой религиозности это село. В нем проживают кумыки и частично чеченцы. Вот больше пока ничего нового здесь искать не могу.
Нариман, ну а о ситуации в Дагестане что можете нам рассказать?
Ну, в общем, для нас взрывы или теракт не являются уже настолько большой новостью, поэтому, в общем, обстановка никаким образом с этим не менялась. Обычной жизнью живет республика. То, что для москвичей шок, а для нас это уже стандартное явление.
Спасибо, Нариман. В прямом эфире программы «Время свободы» из Махачкалы был Нариман Гаджиев. Ну а накануне в Государственной Думе прозвучало предложение запретить распространение любых материалов от имени лиц, находящихся в розыске или осужденных по обвинению в причастности к террористической деятельности. Депутат от «Единой России» Роберт Шлегель заявил, что, цитата, «недопустимо чтобы крупнейшие издания и информагентства предоставляли трибуну убийце и террористу Умарову, находящемуся в федеральном розыске. Ответственность за стабилизацию несут не только органы государственной власти, но и общественные организации, не в последнюю очередь средства массовой информации. Конец цитаты. Прокомментировать инициативу депутата Шлегеля мы попросили президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Я считаю, что инициатива эта не только излишняя, но и вредная. С моей точки зрения, такой запрет не приведет ровно ни к чему. Представьте себе на минутку, что вы, получив сообщение, подписанное Ахмед Дзагуев, вы бросаетесь искать, находится ли Ахмед Дзагуев в розыске, и не смотрите даже, что он написал. А вы начинаете проверять милицейские сводки. И занимаетесь этим ровно до той самой поры, пока актуальность его заявления не перестанет быть, так сказать, не перестанет быть острой. То есть на самом деле это абсолютно бессмысленная попытка вернуть нас в изначальное советское положение, когда у нас ничего не было. Ни террористов, ни стихийных бедствий, ни авиационных катастроф, ничего не было. Все у нас было тихо и спокойно, как говорится, и жили мы в этом коконе информационной безопасности, смысл которой заключался в том, что когда с тобой это происходит, не верь ни глазам, ни ушам своим. Этого с тобой на самом деле не происходит.
Ну, все-таки я уточню, здесь речь идет не о событии, а именно о заявлениях людей, которые причастны к террористическим актам.
Кто определяет, причастны они или не причастны? Это спецслужбы определяют? Почему это должно быть уделом? Знать это, почему должно быть уделом только спецслужб? Почему общественность не имеет права, какие мотивы есть у людей, которые совершают эти террористические акты?
Если помните, то после теракта на Дубровке российские средства массовой информации подписали соглашение, которое обязывало их исключить заявления террористов.
Я думаю, что они поторопились, и вопрос на самом деле, раз он стал снова, значит, они поторопились. Они не могли, потому что старались информировать своего читателя, зрителя, слушателя не только о том, что реально произошло, но о том, что это происходит вокруг этого. Кто берет на себя ответственность за подобные события, какие мотивы выдвигает. Это существенно. Я считаю, что мне легче так жить, когда я знаю, что у меня есть прямые сообщения террористов о том, почему, во всяком случае, пусть я знаю, что они лгут, пусть я знаю, что они пытаются и своими заявлениями дестабилизировать ситуацию, но я тоже знаю, что, во всяком случае, я их слышу. И это принципиально для меня важно.
Алексей Кириллович, а в западных странах похожие запреты существуют?
Где-то существуют. Если помните, в Англии был запрет на предоставление эфира ирландским террористам, и все их заявления озвучивались голосами дикторов. Это мне тогда показалось резонным. Убрать из этого эмоциональное и оставить информационное.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва на шахте в американском штате Западная Виргиния. 20 горняков ранены, 10 числятся пропавшими без вести. В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свою позицию представляет защита. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов предстанет перед мировым судом за организацию митинга на Триумфальной площади в Москве 31 марта. Президент США Барак Обама сегодня должен представить ядерную стратегию своей администрации. Выборы в британский парламент, как ожидается, состоятся 6 мая. В Петропавловске-Камчатском произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой половина городского жилья и многие социальные объекты остались без воды и тепла. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Словакию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Террорология. Наука об экстремизме». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение. Как быть счастливым, несмотря ни на что. Музыкальный альманах. Нью-Йоркский фестиваль квартета «Кронос», «Толстой» и музыка. Тайна Крейцеровой сонаты. Как американцы учат и не учат языки. Гость американского часа – лингвист Нэнси Роудс. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас репортаж на тему культуры. В Москве показали спектакль театра Бориса Эйфмана «Онегин», представленный на премию «Золотая маска» сразу в трех номинациях: «Лучший балет», «Хореограф» и «Мужская роль Онегин» в исполнении Олега Габышева. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
О постановке Бориса Эйфмана можно написать две рецензии – положительную и отрицательную, и обе будут убедительны. В первом случае придется забыть о том, что спектакль называется «Онегин», что он частично поставлен на музыку Чайковского и что номинирован на «Золотую маску» как балет. Тогда вы увидите эффектнейшее хореографическое зрелище – бродвейское танцевальное шоу. Построено оно по всем законам жанра. Чередование коротких сцен с отбивками-затемнениями, красочные соло, дуэты, трио и массовка, скульптурная композиция, акробатические трюки, сложнейшие поддержки, причудливые переплетения тел, зримость пластического высказывания, треугольная, любовная, эротическая история, сентиментальная в то же время и назидательная. Эйфман, как ловкий фокусник, жонглирует всеми клише массовой культуры, его артисты безукоризненно техничны, и нет ничего удивительного в том, что постановки его театра любимы публикой. Однако роль массовика-затейника Эйфмана явно не устраивает. Во-первых, у него не шоу, а балет, даже тотальный театр. Во-вторых, хореограф почти всегда апеллирует к русской классике или российской истории. В-третьих, нагружает зрелище символами и культурными ассоциациями. Да еще в буклете напечатано содержание каждой сцены. И для этого использованы пушкинские строки, смонтированные, как Бог на душу положит. Для примера. Онегин, убив на поединке друга, ничем заняться не умел.
Пушкин создал очень такой архетип русского характера. Он создал поэтический образ русской души. Но мне интересно было рассмотреть с позиции сегодняшнего дня, что изменилось в русском характере, что стало с русской душой за прошедшие два столетия. И этот спектакль посвящен именно тому, чтобы как бы проанализировать сегодняшних героев, но которые как бы повторяют историю героев Пушкина, но в новых обстоятельствах, в новых жизненных катаклизмах.
Итак, действие Онегина перенесено в конец 20 века. После путча 91 года, кадры кинохроники на экране, уличная массовка на сцене, Онегин почувствовал себя лишним человеком и запил. Его друг Ленский, рассудив, что природа лучший доктор, повез его отрезвляться на село. Там, на скамеечке, девчата в светлых платьицах и косыночках маются от безделья и бьют комаров. Городской красавчик соблазняет невинную пейзанку, она пишет ему письмо, текст звучит в фонограмме. И понять, как такое простодушное создание сумело изъясниться столь высоким стилем, невозможно.
Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне помогла ваша честь и смело ей себя.
Отправив письмо, Татьяна не столько вверяет себя чести Онегина, сколько прямо вешается ему на шею. От назойливой барышни Онегин укрывается в объятиях Ольги. Вздумавшего ревновать Ленского, он убивает ножом в драке. Учитывая постоянное внимание Эйфмана к теме двойничества и его любовь к мужским дуэтам, можно предположить, что Ленский – чистая, трогательная часть души Онегина, которую он убивает в себе самом. Все сновидения из поэмы переведены на язык танца. Поэтому призрак Ленского явится Онегину в сопровождении группы танцующих мертвецов, почти как в триллере Майкла Джексона. Татьяне сам Онегин привидится не то дьяволом в красном камзоле, не то гигантским пауком. Во всяком случае, потащит ее в ад, красиво затканный паутиной. Самому же Эйфману Онегин, пишущий письмо к Татьяне, представится едва ли не автором энциклопедии русской жизни. Светское общество травит поэта, и у него, у общества, есть предводитель, новый избранник Татьяны, ослепший от взрыва как раз в 91-м году. Он весь в черном, как злой гений из «Лебединого озера», у него на глазах черные очки, как у крота в детских спектаклях про дюймовочку. Он сед, явно старше Онегина, и потому напоминает Гекерена, но активен, как Дантес, и он зарежет солнце русской поэзии. Но мы-то знаем, что рукописи не горят, и легко поймем метафору, когда на сцену полетят белые листы бумаги. Даром, что в начале века они летали в спектакле Мейерхольда, в 70-х в «Мастере и Маргарите» театра на Таганке, а потом где они только не летали. Вышло эффектное, но поверхностное зрелище, направленное вроде бы против мира гламура, но выполненное в полном согласии с его представлениями о красоте. Впрочем, в эпиграф к спектаклю Эйфман вынес ответ всем, кто возьмется критиковать его творение. «Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли революционным новое компьютерное устройство корпорации Apple. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдин. Еще до подписания нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений Соединенные Штаты призовут Россию пойти дальше по пути ядерного разоружения и взяться за сокращение тактического ядерного оружия, по запасам которого Москва сохраняет заметное превосходство над Вашингтоном. Подобный призыв к России должен последовать за обнародованием во вторник новой ядерной стратегии США, в которой отражен принципиальный взгляд президента Обамы на ядерное оружие как на инструмент сдерживания, инструмент возмездия в случае ядерной атаки. Соединенные Штаты откажутся от применения атомного оружия в ответ на химическую и биологическую атаку, но пока не свяжут себя обязательством неприменения ядерного оружия первыми. Москве будет предложено заняться и сокращением ядерных боезарядов, находящихся в хранилищах. Эта мера потребует особых инспекций на местах для контроля ее соблюдения, что может быть неприемлемо для Москвы. Китайский шпионаж в США станет объектом громкого судебного процесса, открывающегося в Гонолулу. Американский гражданин, эмигрировавший из Индии в 60-х годах, инженер, работавший над созданием бомбардировщика-невидимки Б-2, обвиняется по 22 пунктам. Суть обвинений против Нашира Гавади заключается в том, что он помог китайцам создать сопла для межконтинентальной баллистической ракеты, которые способствуют меньшему выбросу тепла, что затрудняет процесс выявления ракеты во время полета. За свои услуги он якобы получил $110 000. Гавади, согласно обвинению, несколько раз секретно побывал в Китае. Ему также инкриминируются попытки продать секреты, касающиеся самолета-невидимки швейцарцам и израильским и немецким компаниям. Наибольшее внимание и тревогу вызывает китайский след, поскольку это третье за последние 2 года дело, связанное с разоблачением китайского шпионажа. Сотни поклонников новых электронных устройств выстояли ночные очереди у магазинов корпорации Apple в прошедшие выходные за право первыми выложить почти $700 за новый продукт iPad, который, как считают несгибаемые поклонники Apple, даст начало новой компьютерной революции. Однако есть и те, кто сомневается, что iPad может претендовать на повторение невероятного успеха iPod'а и iPhone'а. Слово Владимиру Морозову.
iPad – это изящный тонкий планшет с экраном в 24 сантиметра по диагонали. Он выполняет функции компьютера, телефона и электронной книги. Вот что говорит о нем сотрудник журнала Wired Стив Левай. Я думаю, что на наших глазах на свет появляется нечто, что произведет революцию в том, как мы пользуемся компьютерами. Это произойдет в течение ближайших лет, и iPad – шаг в этом направлении. В свое время iPod, созданный той же компанией Apple, которой руководит легендарный Стив Джобс, изменил то, как мы слушаем музыку. Его iPhone кардинально переменил концепцию мобильного телефона. Теперь кое-кто считает, что своим новым продуктом iPad Стив Джобс спасет газеты, журналы и книги. Вот мнение сотрудника New York Times Ника Билтона. Мы видим, как меняется само понятие книга, которое станет теперь более интерактивной и визуальной.
become much more interactive, much more visual.
В то время как некоторые эксперты до небес превозносят новый товар, а компания Apple подсчитывает барыши, раздаются и весьма критические отзывы. О том, как они работали с новым продуктом, специалисты сайта lifescience.com рассказывают в статье под названием «13 недостатков нового великолепного iPad». По их мнению, он тяжеловат. В нем 680 граммов. Для сравнения, в устройстве Kindle, которое еще называют читалкой, всего 160. Когда вы смотрите фильм или читаете текст, то iPad трудно долго держать даже двумя руками. Без специальной сумки его сложно носить даже по дому. Он слишком велик, чтобы взять его под мышку. Им хорошо пользоваться в темной комнате, в светлой или, не дай бог, на улице экран слишком сильно блестит и раздражает глаза. iPad не может одновременно выполнять сразу несколько задач. В нем нет некоторых весьма важных программ, нет даже порта USB, которым оснащены все компьютеры. После длинного перечня недостатков авторы статьи на сайте lifescience.com приходят к выводу, что iPad не способен лучше выполнить ни одну из операций, которые производят уже существующие устройства. Он может быть и хорош, чтобы им поиграть, но не ясно, зачем покупать игрушку, которая стоит от 500 до 700 долларов. Американские средства массовой информации по-прежнему полны рассказов о новом чудо-изделии и его перспективах, а его владельцы открывают в iPad все новые недостатки. Однако критика пока не в силах замедлить безумных темпов распродажи нового товара.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Как спасают уникальный памятник всемирного наследия в Кижах? Почему реставрация церкви Преображения не начиналась более 20 лет? Чем обеспокоен Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и академики архитектуры? В чем суть претензий к официальному проекту и можно ли добиться согласия в спорах реставраторов? О проблеме сохранения памятников деревянного зодчества говорим с главным архитектором проекта реставрации Преображенской церкви Владимиром Рахмановым и реставратором высшей категории, лауреатом Государственной премии России Александром Поповым. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Федерация автовладельцев России объявила о том, что начинает всероссийскую акцию протеста против особого положения чиновников на дорогах. Итак, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? Телефон прямого эфира я уже назвал. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты для ваших ответов. mail@radiodefisvoboda.ru. Не ответить на этот вопрос вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас в нашей программе новости. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва на шахте в американском штате Западная Виргиния. 20 горняков ранены, 10 числятся пропавшими без вести. В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сегодня начнет излагать свою позицию Михаил Ходорковский. Бывших совладельцев ЮКОСа, который уже отбывает 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов предстанет перед мировым судом за организацию несогласованного с властями митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве 31 марта. Новая ядерная стратегия США, которая будет представлена сегодня, предполагает сокращение возможности применения ядерного оружия даже в целях обороны, сообщают американские СМИ. Выборы в британский парламент, как ожидается, состоятся 6 мая. Сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросит королеву Елизавету II о встрече и в ходе аудиенции предложат распустить парламент, чтобы назначить новые выборы, сообщает BBC. В интернете опубликована видеозапись обстрела американским вертолетом в Багдаде в июле 2007 года, в результате которого погибли десятки людей, в том числе два сотрудника агентства Рейтер. Пентагон уже подтвердил ее подлинность. В Петропавловске-Камчатском произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой половина городского жилья и многие социальные объекты остались без воды и тепла. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Словакию. В Афганистане несколько членов парламента заявили, что президент страны Хамид Карзай пригрозил выйти из политического процесса и присоединиться к движению «Талибан», если на него будут продолжать оказывать давление и требовать ускоренных реформ. Правительство США намерено оштрафовать корпорацию Toyota на рекордную сумму в 16 375 тысяч долларов за несвоевременное информирование о дефекте, который угрожает безопасности пассажиров.
Дарья Жарова представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Федерация автовладельцев России объявила о том, что в апреле начинает всероссийскую акцию протеста против особого положения чиновников на дорогах, в частности, против бесконтрольного использования спецсигналов на дороге. Автомобилистам предлагается встречать чиновников с мигалкой на разделительной полосе гудками недовольства. О том, приведет ли эта акция к каким-либо изменениям, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с политиком Владимиром Рыжковым.
Это, к счастью, уже далеко не первая акция, по крайней мере, 5-7 последних лет. Это, можно сказать, довольно системная кампания против привилегий чиновников на дорогах. К сожалению, пока они не дают того результата, на который рассчитаны, но бороться надо продолжать. Я их полностью поддерживаю. Привилегии чиновников на дорогах – это одна из самых отвратительных черт привилегированного положения чиновников в нашем обществе. Их ничем абсолютно нельзя оправдать, ничем абсолютно нельзя объяснить. Ничего похожего на то, что в России нет ни в одной стране мира. Например, в Литве всего две мигалки у президента страны, у спикера парламента. США, богатейшей и самой мощной стране мира, всего несколько человек могут передвигаться со спецсигналами. Президент, вице-президент и еще пара человек. Во Франции такого практически не увидишь. В Китае на улицах я не видел за много поездок ни одной мигалки. Там это строго-настрого запрещено. Кроме 2-3 членов политбюро никто этим не пользуется. Поэтому то, что у нас в России 1000 только официальных мигалок, а сколько их на самом деле никто толком не знает, это полный беспредел. Это свидетельство абсолютной отчужденности власти от народа, абсолютного барства, хамства по отношению к людям. Мы в свое время вносили проект федерального закона о 7 мигалках в Государственную Думу, где предлагали оставить право использовать спецсигналы только 7 должностным лицам. Президенту, премьер-министру, двум спикерам, главе Конституционного суда и еще паре, не помню, по-моему, министру обороны и внутренних дел. И все на этом. Это было бы достойное решение. Но тогда партия «Единая Россия» отклонила этот законопроект, что, в общем-то, понятно, они всегда стоят на защите прав чиновников. Поэтому это та видимая привилегия, которая раздражает народ. Есть еще масса невидимых привилегий, таких как спецбуфеты, спецбольницы, спецсанатории, спецполиклиники и прочие спец. Но вот то, что люди видят каждый день на дорогах по всей стране, бар, которые ездят в личных каретах с мигалками, с личными водителями, это, конечно, абсолютное безобразие. И я полностью поддерживаю акцию автомобилистов и уверен, что когда общественное возмущение достигнет кипения, хотя бы с этой самой видимой привилегией удастся справиться.
Федерация автовладельцев России объявила эту акцию по всей стране, но во многих городах люди говорят о том, что это проблема исключительно Москвы. Именно здесь сосредоточены все министерства, ведомства и так далее. Почему в других городах люди не столь активно поддерживают эту акцию?
Да, действительно, синих вот этих мигалок, печально знаменитых, или как их называют, проблесковых маячков, в провинции намного меньше, хотя они уже появились и там. Они уже сейчас появились практически у всех губернаторов и продолжают размножаться. Но дело в том, что есть провинции тоже свои привилегированные касты. Это, как правило, спецномера. У каждой областной республиканской краевой администрации есть свои специальные номерные серии. Гаишники их все знают. Есть свои специальные номерные серии у федеральных органов власти на местах. И их никто не останавливает, их никто не проверяет. Поэтому, если люди в провинции, кто-то по своей наивности полагают, что это не их проблема, они глубоко ошибаются. Эта проблема широко, привилегии на дорогах, расползлась по всей стране, и она в той же мере актуальна для провинции, как и для Москвы.
Федерация автовладельцев России предлагает встречать чиновников с мигалкой на разделительной полосе гудками недовольства. Как вам кажется, это единственный возможный способ вот такой борьбы, или есть какие-то еще, и если есть, то какие?
Ну, если предложили такую меру, почему нет, она вполне эффективная. Пусть чиновники, когда они едут по встречке или по разделительной полосе, а вслед им гудят тысячи автомобилей, пусть они поеживаются там, пусть у них кожа покрывается мурашками. Это вполне эффективное, хорошее средство. Можно было бы, конечно, еще попробовать обратиться в суды, но вряд ли там удастся добиться отмены этих привилегий. Поэтому то, что предложила федерация, по-моему, вполне эффективная мера.
С политиком Владимиром Рыжковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. И вопрос сегодняшней нашей программы: машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? И сначала узнаем мнение Игоря из Краснодара. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, дорогие автовладельцы. Вы знаете, вот Владимир Рыжков немножко отстал от жизни. Мигалки уже не актуально. Я видел машины, на крыше стоит медведь, чучело, в натуральную величину. И когда вот он подъезжает к светофору, у медведя начинают красным мигать глаза, открывается пасть и рычит кряковка. Вот это сегодняшний день. Одного даже медведя голубого видел.
Да, неожиданный такой звонок из Краснодара. Давайте прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Георгий из Вологды пишет нам: когда большие люди едут, они с кортежем и так другим чиновникам, которые больше-меньше, нужно летать на вертолетах. Александр из Краснодарского края: не должен чиновник оборудовать автомобиль спецсигналом. Евгения из Кёльна, из Германии: никаких, отвечает на наш вопрос, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами, только скорая помощь, полиция и пожарные, больше никто. Николай из Донецка пишет нам с юмором: не спецсигналами, а спецзнаками, например, таким: за рулем моральный инвалид, чтобы люди эти машины обходили 10-й дорогой, как зачумленных. Николай пишет нам: пожалуй, спецсигналы нужны каретам скорой помощи и пожарным, но на них чиновники не ездят, Николай. Алексей из Шуляя пишет, его ответ, как и при несколько предыдущих: никаких. Вот сообщение от Юли из Москвы: чиновники такие же люди, как и все, опаздывают, если вдруг, как оправдывавшийся Шевченко, так надо выезжать раньше, их работа не требует большой спешки, как у врачей скорой помощи, милиции и пожарных. Хорошая инициатива автовладельцев, поддерживаю. Эти спецсигналы у чиновников появились лишь потому, что пробившиеся к власти люди слегка обнаглели и беззастенчиво нарисовали себе более лучшие условия жизни, в данном случае на дороге. Хотя, может, это они от страха быстрее двигаться хотят, мол, увидит кто-нибудь в пробке мэра или кого еще, выйдет, да за недостойное услужение народу по толстым щекам надает. Это сообщение от Юли из Москвы. У нас есть еще звонки. Николай из Ростовской области сейчас в прямом эфире. Николай, ваше мнение, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами?
Здравствуйте, свобода и слушатели. Я отвечу так. А вот пожарная машина и скорая помощь, насколько я знаю, в «Новой газете» и «По свободе» ни разу не было сказано, что сбивали. И теперь вот в Краснодарском крае мэр города Курганинск Валерий Канаев сбил двух, переломанные руки и ноги, а Елена Фалько, следователь, официально сказала, что уголовное дело против Валерия Канаева возбуждено не будет. Так вот, пока они отвечать не будут за свои преступления, значит, вот так и будут нас давить. Спасибо за внимание.
Это был звонок от Николая из Ростовской области. Сейчас послушаем Сергея Ивановича из Москвы. Сергей Иванович, как вы считаете, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами?
Я думаю, здравствуйте, машины тех чиновников должны быть оборудованы спецсигналами, тех чиновников, которые берут взятки. Вот, чтобы все видели.
Интересное предложение. Это был звонок от Сергея Ивановича из Москвы. Еще один москвич до нас дозвонился. Это Николай Михайлович. Николай Михайлович, доброе утро.
Спасибо. Гляди в корень, говорил Козьма Пруцков. Помните, когда Ельцин личным примером показывал, как он отказывается от всего, что необходимо. И вот он нарождал этот ельцинский режим, гайдаровско-чубайсовский, вот эту систему звериного капитала, который развергся у нас. Поэтому гляди в корень, пока не будет вот эта низвергнута система капитала, которая развелась с уничтоженными заводами и фабриками, до этого невозможно уничтожить всю эту систему.
Это мнение Николая Михайловича, а я прочитаю несколько сообщений с нашего пейджера 660-1046. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут. Скорая помощь, пожарники и МЧС. У них должны быть спецсигналы, а слово «чиновники» у нас уже давно имеет резко отрицательное значение. Оно стало вообще ругательным. И давайте говорить сотрудники, чтобы не портить себе настроение. СМС-сообщение от Ольги, которая считает, что машины премьера и президента должны быть оборудованы спецсигналами. Татьяна пишет. Так как наша власть и другие слуги народа не приносят никакой пользы для населения, а наоборот, жизнь становится все хуже, никто не имеет из них права на спецсигналы. Только скорая помощь. Сообщение от Владимира. Президент, премьер-министр, а также МЧС, пожарная, милиция и скорая помощь. Только они имеют право на мигалки. И сообщение от Каратаева Александра, который пишет нам: неприкасаемых чиновников не должно быть вообще ни одного. На то они чиновники, слуги народа, нанятые страной на работу за счет налогоплательщиков для управления страной в интересах народа. Они должны чувствовать сами результаты своей работы везде, в том числе и на дорогах. Может, после этого они захотят заниматься делом, а не только личным обогащением. Если они хотят чувствовать себя в полной безопасности, они должны в полной мере разделять все трудности в жизни и на дорогах со всеми. Это сообщение от Александра Каратаева. Им и закончим мы сегодняшнее наше общение со слушателями на тему машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале составил 12 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в четвертом квартале 2009 года в стране, наоборот, был отмечен чистый приток капитала на уровне 8 миллиардов 300 миллионов. В целом, в 2009 году отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда 400 миллионов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Инфляция в России в марте составила 0,6, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 1,3% и 5,4% соответственно. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю снизилась на 0,44%, составив к 31 марта 2 251 194 человека, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 миллионов 436 тысяч человек, или 8,6% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте «Москва-Нижний Новгород». Доля электромобилей на мировом автомобильном рынке к 2050 году увеличится до 40% из-за развития альтернативных источников энергии и роста цен на традиционное топливо, прогнозирует генеральный директор британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell. В целом, согласно его прогнозу, объем авторынка в мире к 2050 году удвоится по сравнению с нынешним показателем и составит 2 миллиарда автомобилей.
Новости экономики вам представил Иван Трифилов, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 29 рублей 21 копейку, евро 39 рублей 39 копеек, в Москве 9.45.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва на шахте в американском штате Западная Виргиния. 20 горняков ранены, 10 числятся пропавшими без вести. В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свою позицию представляет защита. Президент США Барак Обама сегодня должен представить ядерную стратегию своей администрации. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Еще несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии вновь Надежда Перцева. Надежда, насколько я знаю, есть новости и для автовладельцев в сегодняшней прессе.
Да, доброе утро, Михаил. Да, вернемся еще к некоторым сквозным темам. И, в частности, к двум бедам российским. Это начнем с главной, как считает газета «Новое известие». Это дороги. С приходом весны, напоминает газета, российские автомобилисты вновь столкнулись с плохим состоянием дорог. Эксперты уверены, что качество трасс не улучшится, пока средства, которые направляются на дорожные работы, не будут использоваться по назначению в полном объеме по дорогам разочарований. А с завтрашнего дня подорожает техосмотр автомобилей. И об этом пишут практически сегодня все издания. Вчера стало известно, что мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление, согласно которому с 7 апреля 2010 года стоимость инструментального технического осмотра транспортных средств вырастет в столице примерно на треть. Эксперты не видят для этого никаких оснований. По их мнению, дефицитный городской бюджет опять хотят пополнить за счет автомобилистов. Дело в том, что максимальные размеры тарифов за техосмотр не установлены, и каждый регион может устанавливать свои расценки. По мнению новых известий, в частности, это приведет к росту взяток. Еще одна тема, которую нельзя сегодня обойти, это предстоящий парад. Красная площадь закрыта на капитальный ремонт, на ней идет перекладка брусчатки, напоминают газеты, но буквально через месяц на торжественном параде в честь 65-летия Победы на площади пройдут около 100 единиц бронетехники, в том числе и 100-тонные стратегические комплексы «Тополь-М». И впервые в параде примут участие не только российские солдаты и офицеры, но и военнослужащие армии США, Польши, Франции и Великобритании. И об этом сегодня пишут практически все издания. А независимая газета считает, что парад 2010 года даже затмит парад 1945. Есть еще на страницах газеты тема по поводу вина, как Геннадий Онищенко вновь углядел системные проблемы в молдавском виноделии, и связывают это они опять с политическими мотивами.
Литровая дипломатия называется.
Да, статья. Замечательный заголовок. И есть история про то, как депутаты Госдумы решили отложить встречу с министром спорта и туризма Виталием Мутко, которая должна была пройти в среду в рамках правительственного часа. И подобное обхождение с членом правительства депутаты позволяют себе впервые, подчеркивает «Коммерсант». Единороссы хотели бы послушать доклад о конкретных шагах по оздоровлению спорта. Оппозиция готова принять господина Мутко, но только в том случае, когда он избавится от пижонства.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Следующий обзор центральных российских газет, тема из прессы, уже в программе «Свобода в полдень», которую проведет Евгения Назарец. Евгения также сейчас рядом со мной в студии. Евгения расскажет об информационной картине дня сегодня, 6 апреля. Евгения, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Сегодня, наверное, одной из главных тем может стать дело ЮКОСа, второе уголовное дело, которое продолжается, слушание которого в Хамовническом суде продолжается с 3 марта 2009 года, то есть уже более года. И весь этот год обвинения представляла свидетелей и свою позицию. И вот, наконец, сегодня слово должно быть дано Ходорковскому, Лебедеву, то есть обвиняемым в лице их защиты. Ну, возможно, они и сами сделают тоже, я имею в виду сами обвиняемые, сделают какое-либо заявление. Так или иначе, сегодня среди ожидаемых событий это рассмотрение отвода обвинителей, которые с этим заявлением выступила защита Ходорковского и Лебедева. Причина – заинтересованность государственных обвинителей в ходе судебного процесса, а также то, что дело ЮКОСа, второе дело ЮКОСа, впрочем, к первому, конечно, тоже много претензий у защитников, но, тем не менее, второе дело ЮКОСа должно быть прекращено, поскольку позиция обвинения, и, то есть позиция государства в этом деле, противоречит позиции России в Европейском суде по правам человека. Но вот об этом сегодня уже в программе «Свобода в полдень» расскажет Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент. Она будет присутствовать сегодня на процессе в Хамовническом суде по второму уголовному делу Ходорковского и Лебедева, бывших совладельцев ЮКОСа. Интересная тема из Петербурга. Казалось бы, 14 марта прошли уже выборы, единый день голосования. Только сейчас эхо докатилось до Петербурга, куда приезжал председатель Центра сберкома Владимир Чуров. И целый ряд СМИ сделали предположение, что приезжал он устраивать отставку главы горосберкома Александра Гнетова из-за громких скандалов на муниципальных выборах в Автово. Ну, так это или не так, узнаем от Татьяны Вольской, корреспондента в Петербурге. А выборную тему еще сегодня в дневной программе в 16 часов продолжит Виталий Камышев. Ну, информационно-исследовательский центр «Панорама» тоже подводит итоги мартовских выборов.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была Евгения Назарец. Евгения сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Ну, а нашу программу, программу «Время свободы» завершит репортаж из постоянной нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Великобритании. Очередная из цикла репортажей о лондонском общественном транспорте. На этот раз речь пойдет о билетах и стоимости проезда. Небольшое исследование по этому вопросу провела корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян.
Повышение цен на проезд в лондонском транспорте – вещь, вызывающая недовольство пассажиров, но привычная. Конец прошлого года не стал исключением. Билеты на метро подорожали на 3,9%, автобусные билеты на 12,7%. Мэр города Борис Джонсон счел нужным объяснить свое решение.
«Привет, народ!» – говорит Борис. «Мы тут собрались по случаю запуска нового поезда метро. Заодно я хотел бы объяснить лондонцам, что существует прямая связь между нехваткой средств, которые испытывает в частности лондонский транспорт, и повышением цен на проезд, который вступит в силу с января. Страшно неприятно, что мне как мэру приходится так поступать. Однако я твердо уверен, что это дело правильное. Так надо. Мы начнем тратить небольшую, относительно небольшую дополнительную сумму, начиная с января. Но иначе года через 3-4-5 нам всем придется заплатить куда более высокую цену, если сегодня мы перестанем вкладывать деньги в улучшение инфраструктуры лондонского транспорта».
Теперь проезд в автобусе стоит 1 фунт 20 пенсов. Недельный автобусный проездной – 16 фунтов 60 пенсов. На фоне метро и автобусов лучше обстоит дело с пригородными электричками. Цены на билеты, обычно тоже повышаемые с начала года, на этот раз заморозили. Мэр, которому не подчиняются железные дороги, сказал, что это искусственная мера, и предсказал, что цены взлетят в мае, после выборов правительства. Те льготы, что действуют в Лондоне для пенсионеров и детей, пока не отменены, хотя в отношении подростков уже начали закручивать гайки. Об этом спрашивали Джонсона, когда он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра.
«Бесплатный проезд в лондонских автобусах позволяет мне, 17-летнему школьнику, сэкономить примерно 200 фунтов в год. Однако СМИ выступают с критикой этого закона, говорят, что его следует отменить. Из-за граффити, из-за плохого поведения подростков в транспорте. Я хочу знать, останется ли автобусный проезд бесплатным для тех, кому нет 18?
Мы собираемся лишить этого права тех детей, их меньшинство, которые им злоупотребляют. У них будет возможность восстановить его. Для этого им придется поработать на пользу общества в рамках специально созданной программы. Одним словом, да, проезд для тех, кому нет 18 лет, останется бесплатным. Мы просто хотим сделать так, чтобы подростки перестали терроризировать пассажиров на верхних этажах автобусов».
Подростки, ведущие себя достойно, по-прежнему имеют право на бесплатный проезд в автобусе и трамвае, и на льготы в метро и пригородных электричках. Теперь они, подобно большинству лондонцев, пользуются магнитной карточкой, действующей на всех видах транспорта. Oyster Card – так называется это изобретение, введенное в обращение несколько лет назад. О том, как им пользоваться, рассказывают школьники, ждущие автобуса.
В общем, она работает так. Надо положить на нее деньги, а потом в автобусе подойти к специальному устройству и дотронуться до нее карточкой. И тогда можно будет войти. Но для нас проезд не такой дорогой, как для взрослых. В общем, те, кому нет 16, ездят по льготным ценам, по особой карточке. Она еще другой звук издает, чтобы было понятно.
До января этого года Oyster Card не действовала в пригородных электричках. На них следовало покупать отдельные билеты. Теперь положение дел упростилось. Сотрудник вокзала Ватерлоо объяснил, что на железнодорожных станциях карточка работает точно так же, как и везде.
Теперь все пользуются Oyster Card, который можно зарядить по интернету, а также по телефону. Скажем, вы хотите забросить 20 фунтов. Оплачиваете по интернету и выбираете станцию, на которой карта будет активирована. Приходите, например, на станцию Уимблдон, касаетесь карты турникета, и эта сумма 20 фунтов переводится вам на карту.
Удобство единой городской карточки несомненны. Благодаря ей сократились очереди в кассы, не надо ломать голову над тем, как выбрать оптимальный билет. Все, что нужно, не забыть коснуться считывающего устройства. Как правило, это происходит автоматически. Тем не менее, у турникетов метро нередко можно услышать диалог вроде следующего.
Нет-нет, я при входе коснулся, потом доехал до остановки XL по Доклинской линии. А там, оказывается, тоже есть такой прибор, но я об этом не знал. Я сразу наверх поднялся, понял, в чем дело, только когда вернулся обратно на станцию. Так вы коснулись при входе и при выходе, или нет? Нет, я же не знал, как оттуда надо выходить. Я решил, на Доклинской ветке все по-другому.
Недавно в Голландии была опубликована статья, где якобы разъясняются секреты технологии изготовления Oyster Card. Специалисты утверждают, что лондонскому транспорту волна подделок не угрожает. Это достаточно сложная процедура, которая не окупится даже при нынешних ценах на проезд. Вытащить из пластиковой оболочки заряженный чип – задача куда более простая. Достаточно размочить карточку в растворе уксусно-кислой соли. Прошлым летом в городе ходили слухи о банковских сотрудниках, для удобства вставлявших чипы в браслеты своих роликсов. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Сумеют ли Ходорковский и Лебедев превратить процесс по делу ЮКОСа в суд над своими гонителями? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюгантом и корреспондентом «Новой газеты» Верой Чилищевой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Христос воскресе. Эти удивительные слова возвращают нас к величайшему событию.
Движение против милицейского беспредела было создано 2 года назад.
Столько портретов Абдулы Аджалана, лидера курдской рабочей партии, брюссельцы еще не видели.
Террорист-смертник произвел самоподрыв, в результате которого погибло 2 сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.